ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Ад справы Белта ў Беларусі да справы Галунова ў Расеі». Чаму справа Івана Галунова выклікала такі моцны грамадскі резонанс? Чаму расейская ўлада вызваліла яго? Чым адрозніваецца рэакцыя ўлады на ціск грамадства ў Беларусі і ў Расеі? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць расійскі журналіст Віктор Дзятліковіч, аглядальнік радыё «Рэха Каўказу» Вадзім Дубноў і рэдактар аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Чаму справа Івана Галунова выклікала такую гучную, шырокую грамадскую рэакцыю? Падобных справаў у Расіі даволі шмат. Гэта ледзь не звыклая практыка. Калі няўгодных журналістаў, грамадскіх актывістаў прыцягваюць да адказнасці па надуманых падставах і вельмі часта менавіта па наркатычным артыкуле. У многіх гэтая практыка, канкрэтныя выпадкі, пераследу, абурала, яны адстойвалі правы тых, хто вот як бы трапіў за краты па гэтым артыкуле, але тут такі магутны резонанс, ён упершыню. А чаму? Вот што прычыны гэтага, Віктор?
Ну, я думаю, што гэта зверх абстарынаў. Па-першае, канешне, гэта асоба чалавека, якога затрымалі па гэтым абвінавачванні. Конечно, гэта даволі вядомы, прынамсі ў Москве, журналіст, да, потым выданне, якое ён прадстаўляе, таксама даволі вядомае. Ну і, канешне, дзеянні паліцыі, якая, канешне, правяла аперацыю, ну, скажам так, даволі тафорна, да. Прынамсі, з'явілася вельмі шмат пытанняў да тых доказаў віны канкрэтнага журналіста. І вось гэтая тафорнасць, гэтыя вельмі вялікія пытанні да доказаў віны, яны выклікалі такую рэакцыю, я думаю. Тым больш, што я ўсё ж такі не зусім не пагадзіўся з вамі, Юрый, што гэта некая звыклая практыка. Ўсё ж такі, прынамсі, на федэральным узроўні, расійскім, такіх выпадкаў не так шмат. Магчыма, ну, нават я не сумніваюся, што такія выпадкі ёсць недзе на рэгіянальным узроўні, да, але яны праходзяць, можа, менш гучны, таму што менавіта ў рэгіёнах, да, на гэта звяртаецца менш увагі. А вось зараз сітуацыя стала такой бурна абмяркоўвацца, менавіта таму, што гэта Москва, гэта сітуацыя выйшла на такі федэральны ўзровень.
Вадзім, а які ваш адказ? Вот некаторыя журналісты, эксперты параўноўвалі гэтую справу Івана Галунова з справай туніскага гандляра, які ў 11-м годзе падпаліў сябе, і, ў прынцыпе, гэта спарадзіла туніскую рэвалюцыю і ўвогуле арабскую вясну. Вот тут справа ў Галунове, ў яго асобе, пра што казаў Віктар, ці як у высокім да дела, в общем, не в гусях. Вот это як бы весь контекст. Там и мусорные протесты, и голосование в регионах, и екатеринбургский кейс. И вот Галунов як бы вписывается в этот шерох вот этого да дела, в общем, не в гусях.
Скорее не вписывается, а продолжает этот ряд неполитических протестов. И здесь, мне кажется, есть какая-то московская особенность, которая выделяет ее из тунисского случая, из екатеринбургского случая и так далее, из подобных бесконечных случаев, потому что здесь надо иметь в виду, что нужно иметь в виду устройство того класса, такого молодого, энергичного, успешного класса, который собрался в Москве. Это люди, которых Москва как пылесос вытягивает со всей огромной страны. Это люди, которые, ну, в общем, привыкли, ну, к определенному своему статусу, потому что Москва, вообще говоря, при том, что это, с моей точки зрения, город непригодный для жизни вообще, но для, в принципе, его можно сделать вот в каком-то секторе, в какой-то части своей. Он очень современный, он очень технологичный, он отвечает на запросы, самые серьезные, высокие запросы такого вот молодого, энергичного, успешного человека. И этот класс, конечно же, он прежде всего сформировался в Москве, его можно назвать, в принципе, средним, потому что это люди, которым, с одной стороны, действительно есть что терять, а с другой стороны, они уже, в общем, начали привыкать к тому, что власть их не гнобит, власть вынуждена с ними считаться, и власть, в общем, как бы давно дала понять, что ей вот она ставит больше не на вот то вот большинство такое бессловесное и согласное на все и любящее, когда ему возвращают Крым, а на лидеров мнений, потому что власть поняла, что с ними тоже надо дружить, и, может быть, вот это такое полумаргинальное меньшинство в ее властной традиции, в общем, может вполне себе найти место. И это сосуществование двух абсолютно, ну, примерно таких же совместимых составных частей, как, скажем, Майя Санду и Игорь Дадон, вот как вот в московском варианте эти лед и пламень эти вполне сошлись, и это абсолютно противоестественно. Хотя, вот, как бы, хотя как выясняется, возможно. Я думаю, что то, что случилось с Голуновым, было воспринято как вот это нарушение и противоречие, потому что эти люди, в общем, привыкли к тому, что они могут себе обеспечить вполне западные стандарты, западные представления о жизни, западную традицию жизни. Вот. И вот тут в эту западную традицию вторгаются вот какие-то совершенно топорные менты, которые вот берут парня из их круга, причем парня не последнего, парня очень хорошего, парня очень профессионального, который пользуется, ну, в общем, всеобщей, ну, не знаю, любовью, не любовью, но к нему очень хорошо относится. Он очень свой и очень тепло свой в этом кругу. Это было воспринято просто как личное оскорбление. А дальше пошли резонансы, потому что для кого-то это было, для кого-то это стало формой самопроявления кровавого режима. Вот это нормальный такой ход дальнейших вариаций на чистых прудах. А для кого-то это абсолютно не политический протест, потому что в этом обезьяннике может в Москве оказаться каждый. И Голунов не позиционировался как лидер либерального антипутинского протеста. Собственно говоря, то, что он расследовал, это было на уровне Москвы. А Москва такая институция очень странная, потому что когда в ней можно расследовать чиновный разбой на уровне мэрии, и при этом в мэрии же получать информацию от мэрских источников. Это тоже такое устройство власти. Вот, и поэтому, в общем, он не враг государства, да, вот он не позиционируется как враг государства. И это тоже расширило базу протеста.
Александр, в опошние дни в Беларуси многие, глядячи на то, как развивалась справа Голунова, поравновывали вот громадскую реакцию России на эту справу с реакцией на подобные выпадки в Беларуси. Ну вот докладно такого, сдается, не было, але можно пригадать реакцию громадства на колишнюю справу Шарамета. Давно, правда, было 97-й год, но тем не меньше реакция была довольно зауважальная, скажем так. На летошнюю справу Белта. Вот реакция белорусского громадства, ци вот, как бы, столичной публики и российского, вот, у чью корысть поравнання?
Ну, ведаете, вот гэты выпадок, гэты сюжет с Голуновым, он таки, саправды, вельми эффектный, и тут есть спокуса зрабить поверховные высновы, что вось, як у России, выходят на улицы, вызволяют людей, отбивают во влады своих людей, а лишь кладучи руку на сердце, это ж не раз за разом, это уникальный выпадок, и вось, як тут казали иншие суразмолцы, это збег околичностей. Я бы еще додал то, что и Петербургский экономичный форум, и там Путину было вельми не под нос, что справа Голунова как раз, так бы мовить, кинула тень и отсунула на другий план ягоную гениальную промову. Тому шмат чинников. Коли конкретно згадывать ту ж справу Шарамета, саправды, это была іншая историчная эпоха, это было іншая тысячагоддзе, нават 1997 год. И там шмат нюансов. Д'ябл же хаваецца у деталях. Па-першае, был пераход мяжы, был такі формальны крымінал, так бы мовить. Шарамет на той час был замежным журналістам, ён працаваў на ОРТ, і там вельмі спрытна спрацавала беларуская дзяржаўная прапаганда, якая яго малявала там ворагам дзяржавы і гэтак далей. І ўсё ж тады таксама былі пратэсты пад лозунгам, многія цяпер уже забылі, Шарамета ў прэзідэнты, прэзідэнта ў Шараметы. Справа Белта гэта таксама болей складаны выпадак, таму што там была зачэпка, быў так званы несанкцыяваны доступ да інфармацыі. Канешне, улады раздулі з мухі слона, але тым не менее, вось гэтая зачэпка была, і з іншага боку была салідарнасць просто ў межах вузейшага кола рэдакцыі незалежных медый, беларуская асацыяцыя журналістаў, ішлі флэшмобы ў сацыяльных сетках. Таму тое, што ў выніку Марыне Золатавай, галоўнаму рэдактару Тутбай, вынеслі умоўна кажучы даволі мяккі прысуд, і тое, што супраць астатніх 14 фігурантаў увогуле спынілі крымінальны пераслед, я думаю, что это робилось у Фемлику и под тиском громадской думки. Просто у Беларуси еще больше який нюанс. Покольки тут более жесткий, напевно, все ж таки режим, что до уличных акций, то действуют иншими методами. И у приватности працуют про замежные амбассады, про Европу. Тому что белорусские улады, одно от российских, затекавлены теперь подтримливать становчий тренд у дочинениях с Заходом. И у вынику вот таким шляхом, так бы мовить, вельми покручастым, тиск приходит у вынику у кабинета белорусской улады.
Вадим, ну а зараз до той темы, якую вы уже так само закранули, как бы с іншого боку. Вот такая реакция. А чему на эту реакцию была такая реакция? Чему улады все-таки вызвалили Галунова? Ну вот некоторые кажут под тиском громадской думки. Але, ну, такие уже могутный тиск, там не миллионы поднялись в Москве, тем больше в России. А тень в том просто справа, что вот Венедиктов и Муратов, такие сислибы, системные либералы, пошли в администрацию президента, попросили, ну, на просьбу им пошли на сустрач. Хотя, с иншого боку, ну, не за любого яны могут попросить, каб им пошли на сустрач. Так вот, як бы все ж таки, на ваш погляд, чому улады вызвалили? Зараз это здаецца так натурально, а вот сгадзіцеся, в день, калі Галунова арыштавалі, мало хто прагназаваў, меркаваў, что літаральна праз два дні яго вызваляць.
Ну, мне кажется, что здесь один из важнейших факторов, это то, что есть в России вещи, которые объединяют нацию, это прежде всего менты, и чиновники. Потому что можно любить Путина, можно не любить Путина, можно радоваться возвращению Крыма, можно выступать в самых либеральных позиций. Но вот ненависть к чиновнику местному, да, вот московскому чиновнику, городскому чиновнику, ненависть к менту, она едина для всех, вне зависимости от политических взглядов, что делало этот протест во многом неполитическим. Это во-первых. Во-вторых, власть и тот класс, о котором я говорил, это, в общем, происходит, на мой взгляд, везде, в таких постсоветских государствах, это и Азербайджан, и, мне кажется, и Белоруссия, где власть, если не инкорпорирует этот класс, да, в себя, то она ищет к нему пути, она ищет какие-то варианты сокращения расстояния с ним, и если не привлекает к себе, то хотя бы, ну, как можно меньше мешает, да, и она делает то, чего не могла себе позволить делать советская власть. С интеллигенцией или еще с кем-то, она дает возможность полностью самовыражаться. Она не боится этого самовыражения, потому что, ну, хочешь быть Серебренником, хочешь быть Новой газетой, хочешь быть Дождем, хочешь быть Медузой. Не боится власти. Нечаянно прекрасно понимает, что, ну, это все, в общем, как бы, все эти споры о том, кто страшнее, Высоцкий или Солженицын, или Акуджава, они вот для этой власти совершенно не актуальны. И в этой ситуации, как в истории с Серебренниковым, как в истории с Екатеринбургом, так и в этой истории власть просто, думаю, посчитала расходы и доходы, да, бонусы и риски. А вот зачем ей вот не сошелся свет клином на этом соборе в сквере в Екатеринбурге, про который вообще в Москве никто не знает, никому не интересно. Ну вот не сошелся. Вот Кадыров может такие вещи делать с Центарой. И ради бога, если может, то и пусть делает, то никто ему мешать не будет. А если есть проблемы, то не надо. То вот, ну, отступим. Здесь отступим, ничего страшного не будет. Тем более, что всегда можно свалить все это на местную власть. Всегда можно историю Серебренникова свалить на культурную власть, да, на какие-то культурные вещи. Хотя, может быть, он там в чем-то виноват. Может, какие-то есть объективные зацепки. Но зачем? Вот зачем? Не надо. Как вот очень правильно, на мой взгляд, сказал Александр Баунов, зачем ссориться с Серебренником, если через 2024 году ты, может быть, захочешь сделать его своим доверенным лицом? Вот зачем ссориться с лидерами мнения, с этой интеллигенцией? И поэтому то же самое, я думаю, и здесь. Потому что зачем ссориться с этим классом, с которым ты только-только начал выстраивать отношения, и который в тебе очень сильно сомневается, у которого тебе не то, что много претензий, которые с тобой, в общем, существовать, ты не можешь...
Вадим, я вас перепыню, Але у 11-12 годе, подчас Болотной, такие, как бы, подлики бонусов, так бы мовить, и стратов, сдается, не робились. Там, что называется, на этом тыдне сказал Александр Егорыч по башке и по морде.
На Болотной люди пришли задавать вопросы лично Владимиру Владимировичу и Дмитрию Анатольевичу. Вот. А здесь никто Дмитрия Анатольевича, Владимир Владимирович, тем более Дмитрия Анатольевича, да, никто власти вопрос не задает. Если только задает, то спрашивает их, как же вот вы довели нас до вот этих вот Медоевых, Щировых и так далее. Уберите Медоевых, разберитесь там, ну, максимум с Сергеем Семеновичем Собяниным, да? Власти никто вопрос не задает. Здесь власти не надо отвечать, она освобождена от необходимости, она может позволить себе маневр.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «От справы Белта в Беларуси до справы Галунова в России».
Александр, а вот як вот это тлумачение, улада, так бы мовить, там, соступила тиску громадской думки, вот коли проанализовать справы, ну, например, Белого легиона, як она развалилась, и навод подеи вот минавито гэтага тыдня, либерализация наркотичного артикула криминального кодекса, ну, якая-неякая, але певная. И вот литерально новина сегодняшнего дня припынение працы аккумуляторного завода у Берости. Вот в якой ступени на всех этой подеи, можно сказать, что это под тиском громадской думки. Те вот так, как кажет Вадим, это просто подлик плюсов и минусов.
И то, я думаю. Вот, если взять конкретно справу Белого легиона, то она была видовочно грубо сфальсификована для того, как сбить так званые дармоедские протесты у 2017 годе. И Лукашенко особисто там с разных трибун полохал боевиками, казал, что тут у нас под носом их лагеры и так далее. Тогда уладе важно было затушить вот этот пожар массовых выступов. А потом ситуация изменилась, потому что протесты, соправды, стихли, а вот тиск Заходу нарастал. И менавито белорусская громадскость у значной ступени, хай она так не выходила массово на улицы, потому что после сдушения этих протестов было вельми рызыковно, але тем не менее и шли звороты, одозвы, люди працавали, так бы мовить, за кулисами у певной ступени, контактовали с тими ж заходними амбасадами и так далее. И тому улады, соправды, у вынику, видать, узважили все плюсы и минусы и вырашили тихо замести под диван, так бы мовить, эту справу. Тут, увогуле, хоть белорусская политика небыто и примитивна, але было у певной ступени, я думаю, и противоборство министра замежных справ Владимира Макея с силовиками, и той, напевно, махчимо и Лукашенко доводил, что, вот бачите, эти грубые солдафоны псуют нормализацию дочинению с Заходом. Дейничало то, что белорусские незалежные медии активно эту справу осветляли. И подобные шинники спрацевали у справе Белта. Я еще раз хочу подкреслить, что, глядите, Минск не хочет псовать вот эту нормализацию дочинению с Заходом, не хочет раздражнять Европу. А Кремль, наоборот, кидая Заходу пальчатку и троллить наумысно. Вот в этом довольно истотная разница помеж двумя режимами. И на ресте опошнего, вот вы свежие выпадки сгадывали, то, что у Берости улада резко изменила ставлення до протестов супраць акумуляторного завода. Раней был вот этот визит керавницы администрации президента Качановой у Могилёв, где она выбачалася перед цыганами, на яких наехала милиция. Вот это, на мой погляд, уже некая пэўная линия, и тут дзейнічаюць два чинники. То, что наближаются выборы, и то, что пэўна, вот у меня такое отчувание интуиционное, Лукашенко кладут на стол выники социологичных опытаний, и он бачит, что ягоны рейтинг и довер до улады вельми сумно для его выглядая. И тому вырашено трошки изменить имидж, трошки помягчить. Хотя, як той же Лукашенко сказал, что коли треба, так дадут и по голове, и по пыше.
Виктор, вы назираете и за белорусской политикой, и за российской политикой. Вот это мотивы все-таки тиск громадской думки, які-ніякі, и вот подлик, баланс, так бы мовить, плюсов-минусов, про які казав Вадим, и он у Кремлі и у Менску в администрации президента по-розному подличваюць, по-розному улічваюць. Вот, здаецца, в Беларуси то, про что казав Вадим, что, ну, это вот пэвное заигрывание, скажем так, с кряклами, як в Москве называют, креативной клясой, здаецца, и он не надто развит. И хотя, с іншого боку, вот зараз его IT-краину гульні ведутся.
Ну, я думаю, что, безумно, скажем так, диалог поміж уладой и креативным классом, будем так користаться, даже этими терминами, у России развиты больше, чем у Беларуси, на мой погляд. В общем, я додал вот тут суразновцу такое назирание, мне вельми сподобалось, значит, формулировка одного из российских экспертов, когда обнарковывались опошные подеи, які сформулював так, що у Росії зараз вводяться демократи по запотребуванню. Да? Коли громадство дають зрозуміти, що коли з його боку йде неке моцне і обґрунтоване запотребування на неку реакцію, на неке діяння, то ми вот розглядим це запотребування і да і приймемо рішення, рішення, і на вашу користь. Да? Вот у гэтай логіцы можна разглядаць усе апошнія падзеі, да? І безумоўна тут вот падлікі плюсы і мінусы, да? Мы разглядаем ваше запатрабаванне, калі яно абгрунтаванае, мы рэагуем так, як хочацца вам. Калі мы лічым, што яно недастаткова абгрунтаванае, то вы атрымаеце крыху іншую рэакцыю ці адсутнасць нейкай рэакцыі на нават на супрацьпраўныя нейкія дзеянні той же там паліцыі ці кагось яшчэ. Да? Вот, але такі діалог, такі от російська влада показує, що вона готова такі запитання чуть, да, і готова їх розглядати. З моєго на мою думку, білоруська влада в таким контексті не дійніше. Да, чи принаймні дійніше не настільки охотно, як російська. Хоча з'являються і приклади, що махчимо нешто міняється, да, у кшталту там ситуації з заводами Бірості. Тим не менш, ну, може, тому що я живу в Москві і є швидко російську ситуацію, да, на мой погляд, російська влада чомусь більш підрихтована до ведення такого діалогу. Да. Махчимо тому, що вона не бачить у гэтым ніякій небезпеки для себе. А білоруська влада, все ж таки, як влада, якая ну, не відчуваю себе настільки комфортно, настільки стабільно, от такий діалог ну, не готова вести постійно. Чи по ніяких серйозних підставах.
Ось у підтримку Галунова, коли він був за кратами, об'єдналися доволі різні люди. З різними поглядами, з різними статусами. Але, як не дивно, його визволення гэта адзінства розкололо. Розкололо на памяркоўных, які, ну, в принципі, були задоволені тим, що чоловіка визволили. Ну, а то, що у Росії шмат проблем, якби, ну, так, якби їх і раней було шмат. І на людей більш рашучих, більш, скажімо, радикальних, які як би попракали тих же помірковних тим, що, мовляв, от ви злили протест, ви злили як би можливість громадської консолідації вокруг цієї справи. Олександр, от наскільки у Білорусі, білоруському громадству властиве подобне розколи і, ну, при як би тим, що складано доволі оцінювати ситуацію в іншій країні, наскільки глибокий от в білоруській, скажімо, громадській думці от этот розкол поміж помірковними і, скажем так, більш радикальними, при тим, що подобних от заступок, таких гучних, як, скажем, визволення Галунова, як би і не пригадаєш?
Так, такий розкол назирається і в білоруському громадстві серед політизованої публіки, але поскільки вулична активність у Білорусі фактично здушена і опозиція так само загнана у маргінальну нішу, вона слабає як ніколи, то тепер усі ці жарсті збільшого вірують тільки у Фейсбуку. І міряються опозиційністю, міряються хто более свядомы, хто более непримиримы змагар режима, менавіта у віртуальнай площині. Як вядома, ёсць у апозіції сілы, які називають себе сапраўднымі апозіціонерами, інших яны уже залічили там у пособники улады, кажуть, що гэта вось маріонетковая апозіція, і так далі. Але калі разобрацца, то паколькі реальных дзеянняў практично нема, то розніца толькі ў риториці. На жаль, гэта сумная вось зусім ситуація, і я думаю, що на версії так само починають розуміти, що ось зусім так уже законопатить громадсько-політичну ситуацію, це кепсько, це може колісті вибухнуть. І отсюда йдуть ось ці розмови, то Лідія Ярмошина починає казати, що треба там вибори по партійних списах, навіть вибори мера, це такої маленької сенсації прогучало. І сам Лукашенко опошнім часом раз по раз заводить говорку про зміни у Конституцію, причому малює їх як такі ліберальні.
радикальные змены, что треба переразмерковать уладу и гэтак далей. Тому на версии так само есть некое отчувание, что может Глеба в пэўный момент похиснуться и что некую более тонкую гульню треба распочинать. До речи, вот глядите, сапраўды, я тут згодны с суразмоўцами, у России эта гульня более тонкая, тому что вот вы сгадывали там Венедиктов, Муратов, яны ж уваходить у пэўные громадские структуры. Там Венедиктов, здаецца, у некую громадскую палату Москвы, потом там Павел Гусев так само удельничал, вядомы журналіст мэтр. Ён сябар рады пры прэзідэнце Расійскай Федэрацыі па развіцці грамадзянскай супольнасці і правах чалавека. Я спецыяльна прывёў доўгую назву, таму што ў Беларусі пакуль увогуле цяжка сабе ўявіць, што пры Лукашэнку можа ўзнікнуць там рада па правах чалавека. Таму тут не араная цаліна, і ў мяне такая вось засцярога, тут Віктар Дзятлікович слушна сказаў, што беларуская ўлада сябе няўпэўнена адчувае, асабліва пры цяперашнім прэсінгу Москвы і гэтым змушэнні да так званай паглыбленай інтэграцыі. У Лукашэнкі, мне здаецца, ёсць фобія, што адкруці трохі гайкі, тут захістаецца сістэма, і тады на танках приедзе Москва дапамагаць братам, так бы мовіць.
Віктар, а наколькі вот этот раскол паміж памяркоўнымі і радыкаламі, назовём его так умоўна, наколькі ён глыбокі ў Расіі, і вот, я бы сказаў, весь шэраг тых вот падзеяў, пратэстаў, незадаволенні ў Расіі, пра якія я сказаў, там это і смеццевыя пратэсты, і вот Екатерінбург, і справа Галунова. Ён паглыбляе гэты раскол, як бы радыкалы робяцца яшчэ больш радыкальныя, бо мы ж ведаем, падае рэйтынг. Ну, а падае рэйтынг так заўсёды для, так бы мовіць, людзей рашучых. Это званочак.
Ну, безумоўна, раскол існуе, але, ведаеце, паводзіны людзей, яны ж зыходзяць з таго, якую мэту яны ставілі. Ясна, што як бы шмат людзей, якія спрычыніліся да справы Галунова, мелі на мэце выключна вызваленне Галунова. Да, і не ставілі нейкія глабальныя палітычныя мэты, там ціску на палітычны рэжым Пуціна, да, на прыняцце нейкіх кардынальных рашэнняў, які ўрэшце-рэшт там некалі прывядуць да змены гэтага рэжыму. Да? Таму, сыходзячы з мэты, ёсць рэакцыя на рашэнне. Да? Тыя людзі, якія задаволены, якія дзельнічалі ў гэтым конкретном протесте, ненавито только для того, как вызвали человека, я не задоволенные, да, они задоволенные те, кто спробуя, как бы, вот эту справу Головного уписать более широкий контекст агульной там политической борьбы, да, с противостоящего режима. Просто мэты разные, тому и реакция разная. И, безумовно, будет, как бы, ну, мяжа паміж гэтымі людзьмі, якія ў даным канкрэтным выпадку ставілі на адну пазіцыю, але адныя ну, не маюць такой мэты вялікай, да, звяржэння рэжыму, ці проста не думаюць пра гэта ў кантэксце абароны свайго чалавека Галунова. Да? І ёсць людзі, якія думаюць пра гэта. Гэта ну, мяжа, не мяжа, пропасть, не пропасть, ёсць. Ну, ситуативно будет повеличивать, ситуативно будет зменшаться. Гэтые люди, ну, як, не перегрызуть друг другу там глотки, да, у любым выпадку. Але, ну, яны будуць існаваць просто у нейких, может быть, параллельных ставок рэчаіснасці.
Вадзім, і ваша ацэнка вось все-таки моцы радыкалаў, ну, скажем так, людзей, якія, вот як сказаў Віктар, мэта якіх, калі так сказаць без акалічнасцяў, это зрынанне Пуціна.
Я не думаю, что это раскол, во-первых, я не думаю, что это пропасть. Я думаю, что благодаря истории с Галуновым мы теперь можем очень точно сформулировать образно вот это мировоззренческое, с моей точки зрения, расхождение. То есть вопрос это, мы валим власть или мы спасаем конкретного Голунова? И я думаю, что здесь люди, которые придерживаются разных этих позиций, там, скажем, большевики и оппортунисты, да, в хорошем смысле, вот, они вполне могут сидеть за одним столом, они могут нормально спорить, это люди одного круга. Это абсолютно в российской ситуации, где валить власть невозможно, а спасение Голунова – это чудо. В российских условиях это различие вкусовое абсолютно. Вот, и поэтому я думаю, что говорить о расширении позиции «Долой Путин» и так далее, это оно стабилизировалось. Есть такой вот класс таких совсем нетерпимых, совсем критичных и не дающих никакого шанса, которые считают, что ну да, вот Голунова освободили, это прекрасно, но это не надо делать за этого самоцель. Имеет право такая точка зрения, читала? Не имеет, но она, в общем, практического смысла, практической роли особо в протесте не играет. Разве что вот благодаря таким людям протест оформляют, то это они, протест выходит на улицу, благодаря им это происходит некий мотор, медийная картинка, что важно. Вот. Но это все какие-то такие атрибутические вещи.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ей удельничали российский журналист Виктор Дзетлякович, оглядальник радио «Реха Кавказу» Вадим Дубнов и редактор аналитичных проектов компании «Белапан» Александр Класковский. Вел передачу Юрий Дракохруст.